Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, это не просто пятница. Это у того, у кого надо пятница. Первая зимняя, бесснежная, хорошая, твоя. Хорошая пятница. Давай так следующую неделю тоже. Плюс 2 ощущается как минус 1. Вчера было плюс 2 в это время, а сегодня будет плюс 2. А завтра будет... А, нет, сегодня будет плюс 3. Оу, смотрите, как оно. 3, 3, 1, 0, 0, 2, 5, 3, 5, 5 тепла в следующий четверг. Потом 3, 1 и минус 2 жалкие. Я думаю, что это просто для того, чтобы эта зима хотя бы как-то лицо сохранила. Ну как-то вот, чтобы она была похожа на зиму. Синоптики лепят просто на 10-й день каждого прогноза минусовую температуру. Какой-нибудь такой аккуратный минус. Минус 2. Вот посмотрите, завтра нет, не посмотрим. Ну, в смысле, каждый сам для себя посмотрит. Но в понедельник посмотрим, через 10 дней, но тоже будет минус какой-то, а до этого будет все время плюс. Мы живем в пузыре осени, как ноября, и меня это радует, не знаю, как вас, а меня очень. Сегодня у нас полнолуние, между прочим. Вот, видите, луна здесь появилась такая, и она говорит: «О, давно не виделись». Что это значит? Суперлуния, 5 декабря, последняя в этом году. Как это будет, суперлуния? Как это будет? Давайте посмотрим, как это будет. Холодная луна. Каким будет полнолуние в декабре 25-го? 5 декабря нас ждет удивительное астрономическое событие. Это сегодня, 5 декабря, я хочу вам сказать. 5 декабря, это же ведь сегодня. Доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Абсолютно с вами согласен. Вообще великолепная погода. Mm-hmm. Мне вот, как автомобилисту, эта зима вот, даром не нужна с ее снегом.
Да.
Вот просто единственная проблема у мажоров снегохода второй сезон. Клятся в гаражах. Вот это вот они переживают.
Ну а что, надо ставить и в Карелию отправлять их, и туда самому уже ездить,
ну,
и там кататься.
Не каждый может себе позволить такие путешествия.
Значит, не мажор.
Каждый может снегоход.
Тогда надо признаться, что не мажор, и все. И менять снегоход на лыжи.
Хорошо.
На лыжи. А это вы про себя, это вы свою историю сейчас рассказали про снегоход?
Нет.
А, ладно, все. Спасибо, хорошего дня вам тоже, пятницы. На лыжи. Бросай снегоход, вставай на лыжи. Итак, как это будет? Как она это с нами сделает? Если бы мы жили на океане, мы бы ощущали невероятный прилив какой-то, наверное. Итак, сегодня нас ждет удивительное астрономическое событие. В этот день можно будет наблюдать супер-пупер-луние. А еще это полнолуние станет самым высоким вплоть до 42-го года. Самым высоким. Имеется в виду по зениту? Высоким, в небесной сфере. Это значит, она будет очень красивая, очень белая будет. Чем выше, тем меньше слой атмосферы приходится ее свету пробивать, и тем белее она становится. Итак, полнолуние в декабре. 5-го, окей. Оно приходится на период максимально близкий к солнцестоянию. Положение декабрьского полнолуния на небосводе может меняться. Луна оказывается то в одном месте, то в другом. В одном из трех созвездий, чаще всего в Тельце. Луна в Тельце. Иногда в Близнецах, иногда в Орионе. В этом, в 25-м, расположится именно в созвездии Тельца. 5-го, то есть сегодня, подойдет близко к Поллуксу, самой яркой звезде в созвездии Близнецов. Рядом с ним можно будет заметить еще один яркий объект. Это будет Юпитер. Три небесных тела выстроятся в одну линию, хотя Луна к тому моменту уже начнет немного убывать. Такая картина — настоящий подарок для тех, кто увлекается астрофотографией. Снимок может получиться по-настоящему впечатляющим. Луна и Плеяды. Плеяды — это как маленькая большая медведица. Вот, есть большая-большая медведица, есть малая-большая медведица, не просто малая, а есть маленькая, крошечная большая медведица. Вы идете иногда у себя на даче, в лесу где-то, когда видно звездное небо, хорошо видно, и вдруг вы видите ковшик такой маленький. Маленький, он как ковшик выглядит, реально, как вы думаете, что это такое, что с медведицей, что она скукожилась, замерзла, что ли? Вот это плеяды на самом деле. Еще древние греки все знали про них, и они даже для своих лучников тестировали на плеядах, нужно было рассмотреть звезды. Самые-самые блестящие, самые глазастые рассматривали от 7 до 9 звезд в плеядах. Вот, это очень красивое созвездие, его часто видно, и даже на том снимке, что я постил из Мурманска, Между Мурманском и Териберкой, когда это было. Ну, полярное сияние. Ну, зайдите, ну что, вы не видели, что ли? Вот, и на этом снимке, где полярное сияние, там видно плеяды. Сейчас я отматываю. Да, 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 или нет, или не отмотаю. Или отмотаю. Да нет, отмотаю. Вот, я уже почти добежал. Сейчас мы посмотрим. Что-то про плеяды нам здесь написали, что мы должны тоже на них посмотреть. Ну, где они? Вот они. Вот, видите, вот этот снимок, вот. И вот здесь, черт, задери, цифра 6 на часах мешает нам. Ой, так не видно. Ну ладно, не важно. В общем, вот здесь чуть-чуть видно, вот в уголке вот они, вот здесь. Вот. Видите, я показываю курсором. Такие, они реально выглядят как ковшик. Это плеяды. Так что с ними? Среди всех звездных скоплений на небе плеяды, пожалуй, самые знаменитые и особенно хорошо видны зимними ночами. Отыскать их на небосводе вполне реально. В этом поможет созвездие Ориона. Окей? Тогда рассказывай, как людям созвездие Ориона найти. Отыскать их очень просто. Значит, от Ориона... Стопэ, вот на этом месте стоп. Орионка. Ну, Орион, ну что вы? Ну, пояс Ориона... И по две звезды сверху и снизу. Вы что, и меч Ориона висит на поясе. Выглядит это как ромбик на палочке такой. Ромбик на палочке. Ну, что вы, не знаете Ориона, что ли? Так, а на этом снимке у меня есть Орион. Ну, он сюда не вошел, но он есть. Он есть, но в снимок не попал. Итак, сразу бросается в глаза две яркие звезды. Если присмотреться к Ориону внимательно, можно заметить три звезды, образующие его пояс. Конечно, вот они и есть пояс. Если мысленно провести от них линию вверх, укажут на Альдебар... Ой, господи. Короче, вот здесь картинка, фазы в декабре, полнолуние. Все, значит, сегодня у нас суперлуние, последнее в этом году суперлуние. И Луна, поскольку будет очень высокой, она будет очень яркой. Потому что, ну, чем ниже над горизонтом она, тем более покасательно идут ее лучи, и они как бы через толщу атмосферы проходят большую, пока дойдут до вашей сетчатки вашего глаза. А если она высоко в зените, то она просто пробивает вот эти вот 100 километров, и все. И, соответственно, очень-очень яркая будет. Видимость, да, заход в 10:10, восход в 15 часов 21 минуту. Сегодня уже в 15:21 начнет Луна показываться над горизонтом. И только завтра зайдет. Возраст ей 15,4 дня. Вот так вот, видите, это все Луна. А я ее сегодня в Техасе поймал. И в чат скинул, пишет мигрант из Кореатаун. Не ее. Ну, не ее. Ее вы поймаете завтра вечером, мигрант. При всем уважении к... географическому вашему расположению в Оклахома-Сити или где, все-таки вы живете на сутки и астрономические в том числе назад. Так что сегодняшнюю Луну вы поймаете завтра. Я так думаю. Сейчас, секундочку. И в чат, говорит, скинул. И я в чат пошел сейчас смотреть. Значит, где он скинул ее в чат? А, вот она. Ну... Это почти что она. Спасибо большое, мигрант. Класс. Смотрите, какая она шикарная. Реально. Но если вот так вот присмотреться, ну, почти... Выглядит почти идеально. Короче, не знаю я. Может, это она быть у вас? Мне кажется, что нет. Вам она полагается завтра только. Но выглядит это очень круто. Поле ветряков, ветряных генераторов. Потом облачный покров такой над равниной. абсолютная равнинная местность такая. Вот, и облачный покров больше похож даже на горный хребет какой-то, но это облака. И над ними, в розовеющем небе, еще светло, розовеющее небо, гигантская луна. А на чем это вы едете, мигрант? На автобусе? Очевидно, на чем-то большом и шумном. Что-то большое и относительно дороги высокое такое. Все, поразил тига на вариаторе. Пишет Алексей здесь, это я в чат взглянул. Всем доброго, хорошего, и вам тоже, и доброго, и хорошего, и теплого, и надежного, и веселого, и радостного. И, о господи, какого только, чтобы только не было вам, чтобы хорошего всего вам тоже. Ага. Так, Иван Иванович, доброе утро, Виктор Пурич, приветствую Влдедового. Мигрант в Оклахома-Сити плюс 2, сообщает наш корреспондент оттуда, подсматривающий к тому же еще и за луной. Баба Тань, приветствую. Артур из Атырау, Казахстану, привет. Уна Бабента здесь. Очень хорошо, Данил Рожков, Сергей Иванович, Озерковский, Камчатка, доброе утро. Вам точнее день уже добрый. Олег Мохов, Андрей Скорпион и Ольга тоже с нами. Как будет звучать эта пятница? Развратница! Зимница! Обещательница! И вот это вот все. В Ростове-на-Дону плюс 4. Доброе утро, Андрей. Приветствую, Николай. Я. Саша Зум тоже здесь с нами. Never was a gangster till I graduated and won and got the rap of a villain for weapon concealing. Took the image of a thug, kept to the villain, willing to stick out my neck for respect if it meant life or death. Never lived to regret what I said. When you meet people, just wanna see if it's true, if it's you. What you say in your rap, what you do, so they feel it's part of your obligation to fulfill. When they see you on the streets, face to face, if you're for real, the confrontation ain't no conversation. If you feel you're in violation, any hesitation to get you killed. If you feel it, kill it. If you conceal it, reveal it. Being reasonable will leave you full of bullets. Pull it, squeeze it till it's empty. Tempt me, push me, pussies. I need a good reason to give this trigger a good squeeze. Everything you say to me takes me one step closer to the edge, and I'm about to break. I need a little room. Like my lawyers when the fucking judge lets me off. All you motherfuckers gotta do is set me off. I'm violating all the motherfucking pets me off. I'm a lit fuse, anything I do gets its news. Hits the whipping motherfucking bounds of 6-2. Who needs bullets? As soon as I pull it, you sweat bullets. An excellent method to get rid of the next bully. It's actually better, cause instead of you murdering, you can hurt him and come back. A pin and kick dirt in him, it's like pouring salt in the wound. So get sued, you can smell the loss as soon as I walk in the room. Everybody halts and stops, calls the cops. All you see is bitches coming out their halls to top, running and yucking out the hot rocks parking lot. You'll all get shot, whether it's your fault or not. This I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'm a soldier. Everything you say to me takes me one step closer to the edge, and I'm about to break. I need a little room to breathe, 'cause I'm one step closer to the edge. I'm about to break. Everything you say to me takes me one step closer to the edge, and I'm about to break. Close to these kids, know that I'm talking to them. Give it back to these damn critics and sock it to them. I'm like a thug with a little bit of pop influence. I spew it and look at you bitches rockin' to it. You motherfuckers can never do it like I can do it. Don't even try to look stupid, do not pursue it. Don't ever bring your life, try to knock the truth. I spit the illness shit ever been cracked to it. So sick inside, listen to the sound, 6 o'clock. Listen to the sound, you can't miss your next on the cock. Listen to the sound, I'm spilling my heart in this pen. Motherfuckers know that I'll never be marching again. Full controversy until I retire my jersey. Till the fire inside dies and expires at 30. And Lord have mercy on any more of these rappers adverse me. And put a curse on authority in the face of adversity. Everything you say to me takes me one step closer to the edge, and I'm about to break.
Если утром возможен полный расколбас, так вот это был он.
Движение.
Да уж, не ожидал я сам от себя. В Горном Орегоне на 84-й дороге снег. Будьте там, пожалуйста, осторожны, предупреждает Андрей Бет. Хорошо, обязательно будем. Сейчас будем. Так, Владимир Вова, Андрей про Ростов рассказал, там плюс 4, очень хорошо. Давайте про движение. Уже успели нарубиться. Немножечко успели уже накрошиться чуть-чуть. Пересечение объездного шоссе, шоссе энтузиастов, выезд из Балашихи, дорожно-транспортное происшествие, ДТП, средний ряд. Дальше. Это не очень, ну, в смысле, там такое место. Интересно, что там делают на Ростокинский проезд, который идет вдоль Сокольников, но за Сокольники, там, где вот, ну, за Сокольниками. Потом это переходит в Бориса Галушкина и рядом Касаткина там. Мне там периодически приходится бывать, потому что там пресс-парк Джили находится. Вот, и, конечно, там уже сейчас стояние, потому что зачем-то забрали одну полосу движения на Ростокинском этом проезде, и объездов там никаких нет, альтернатив никаких нет. Если уж ты там находишься, так стоять тебе там нужно постоянно. И потом две полосы в одну сужаются. Ничего-то как-то, это я вообще не понял. Поставили делиниаторы вот эти, столбики пластиковые, как бы, и ничего не происходит. Просто было две полосы, стала одна. И теперь там уже пробка, и там же ДТП. Но ДТП на противоположной стороне. Ростокинский путепровод над железной дорогой, вот эта дорога, вот там почему-то. Ну, в общем, место необычное. Никогда там такого не было и никогда больше не будет. Там авария — это единственный раз в жизни. Так, и еще пересечение. Это съезд. Съезд на Сваршавке на внутреннем К, 33 километр где. Прямо вот на съезде. Там тоже устроено все очень хорошо, но глупо. Развилки с левых рядов все втискиваются в правые, чтобы уйти на крылышко этой бабочки, а все остальные, которым и не надо на МКАД, а им надо вообще на Варшавку в центр, все равно вынуждены стоять, потому что сплошная разметка, она как бы защищает тех, кто должен съехать на МКАД, от тех, кто вклинивается, но не позволяет тем, кто ехал правыми рядами, съезжал с Варшавки, там все это не позволяет вырваться на простор оперативно и поехать по Варшавке в центр, и в результате там толчья постоянно. И вот сейчас там прямо на съезде ДТП. ДТП — левый ряд, все. Поэтому и без того тяжелое движение там заблокировано, так что с Варшавки съехать на внутренний МКАД уже не получается. И еще внешняя сторона МКАД перед Профсоюзной улицей, не доезжая до Профсоюзки, где-то, может быть, километр, но уже на подъеме, правый ряд тоже. Метро Тютчевское там, оказывается, есть. Никто не знал об этом. И все нормально. Дальше все как будто бы едет.
Моторы.
На грузовике Hino H190 едет. Так, нельзя просто так взять и не посмотреть, что за грузовик такой. Hino H190. Это мигрант, значит, рассекает там на такой штуке. Давайте глянем картинки. Грузовик. Слушай, зачем грузовиком называешь вот это? Это что? Особенно в Америке. Разве это? Я ожидал, там сейчас будет что-то такое капотное, гигантское, такой просто монстр какой-то. Hino, вы гляньте на это. Что это такое? Это койотов пугать только разве что. Извините, мигрант. А как вас занесло? Каждые 200 миль приходится искать заправку. 25 галлонов вмещается всего. Ну, естественно, конечно, это же детеныш грузовика. Это, ну, в эмбриональной стадии находится этот грузовик. Что это? Зачем? С этим, с автопогрузчиком, потому что все фотографии, что я вижу, они все с краном таким, которым потом надо что-то грузить в кузов. Вы едете что-то грузить в кузов? Да, я слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Да? Вы уже в эфире? Здравствуйте!
Роман, хотелось бы предупредить, Пятницкое шоссе от РАДа. Там есть светофор возле центра Медси. Стоит грузовик без аварийки, без всего. То есть, ну, во втором ряду будьте аккуратны, так как это очень опасно.
Пятницкое шоссе, а это до МКАДа, ну, примерно какой-нибудь еще больше ориентирский, как они говорят.
ТЦ Отрада,
все, я понял. ТЦ Отрада. Как хорошо. В Отрадном можно все называть Отрадно. Кафе Отрада. Парикмахерская Отрада. И оно все будет как бы Отрада. Похоронное бюро Отрада. ГПЗ Отрада. Очень круто. Спасибо большое. Это на Пятницком шоссе стоит грузовик, причем так, что, видите, не очень заметен. Да как вас это самое занесло? 25 галлонов вмещает грузовик всего лишь в себя, поэтому каждые 200 миль или 350, ну я грубо переведу, да, 300, или 350 километров, а что, зачем я говорю 350, 300, или каждые 300 километров приходится заправляться. И это, между прочим, в режиме трассы. Сколько же он в городе расходует. В этой связи я хочу попросить вас... Мебель антикварную заказчику. Все, понял, отползаю. Видите, мы бы отправили с деком каким-нибудь антикварную мебель. Нас загниваем тут, отправляем с деками всякими. Нет, это все понятно. Луна, мигрант, Луна шикарная, правда. Спасибо большое за картинку. Луна действительно очень крутая. А вот еще Луна. Это было в 24-м. Я, правда, не знаю, суперлуния это или нет. Баб Таня присылает тоже такой фонарь бешеный в небе. Светит. Но, правда, прям низко над домами. Давайте считать суперлунию. Поскольку иных у нас нет, вариантов и проверить мы не можем, что нам мешает считать это суперлунию? Ну, просто будем считать это суперлунию. Гипер-ультра-суперлунию. И все. Так что это вообще не проблема. Значит, у нас, возвращаясь к расходу топлива, непротиворечивым образом идет как раз социологическое исследование на тему того, сколько вы заливаете в свой автомобиль. Прямо скажу, исследование, ну, хотя вообще на самом деле это всегда так. Я всегда исхожу из своего любопытства. Ну, не знаю, как вам, мне довольно сложно придумать какое-нибудь голосование, опрос или тему, в которой меня бы вообще ничего не интересовало. Ну, вот вообще окончательно. Это, об этом довольно сложно говорить, это сложно такую тему развивать, вращать, крутить ее, смотреть на нее с разных сторон почти невозможно. Поэтому в каждом голосовании, которые стали уже традиционными здесь в моторах, в каждом голосовании моего интереса, любопытства или личной заинтересованности всегда очень много. И вот, пожалуйста, еще одно такое голосование. А сколько топлива на 100 километров пути расходует ваш автомобиль в городском режиме эксплуатации? Кажется, предельно простой вопрос, и мне кажется, что диапазон расходов здесь включает все гражданские автомобили. Легковые, кроссоверы, легковые, кроссоверы, нелегковые, пикапы, внедорожники и все вот это. Значит, варианты вот какие. Я начал шаг в 2 литра и 1 литр между ними. Начал с 2 литров расход. Меня тут же спрашивают, а что это за автомобиль такой может быть? Это может быть гибрид какой-нибудь. По документам, между прочим, у Приуса расход 2,3 или 2,5 литров на 100 километров. Если там, в цикле в определенном ехать, он может столько расходовать. Приус и еще есть гибриды, которые, да, действительно могут так расходовать топливо. Параллельные, не последовательные. Последовательные чуть побольше, но там тоже... Есть свои нюансы. Итак, сколько топлива расходует ваш автомобиль? Зайдите, пожалуйста, Щукин и все. Это такое место, такой форум в хорошем нашем древнеримском, в республиканском смысле слова. Форум, где мы встречаемся. Ну, он перед Сенатом находится. Люди выходят, общаются. Здесь, я ж слышали вы, что вот это. А сколько топлива у тебя? А у меня столько-то, а у меня... Проголосуйте. Мы начали с 2,4 литра. То есть шаг вот такой. 2,4 литра, 5,7 литров. Ну, понятно, да, что на 4 закончили, с 5 начинаем. Все, пошли дальше. 2,4, 5,7, 8,10. 11, 13, 14, 16, 17, 19, более 20 литров. Здесь я уже, ну, это понятно, что это уже просто утилизатор топлива, и, соответственно, здесь уже там 25 литров, 27 литров, это уже не имеет значения, это все равно за гранью добра и зла. Более 20 литров. И, наконец, последний вариант мой. Это я себя вписал. У меня электромобиль. А в чем же личная заинтересованность моя? В том, что я сейчас поставил на зарядку электрический мобиль. и загадал зарядной станции 45 киловаттов заправить. Заправить 45 киловаттов. Я ему говорю, давай 45. Он говорит, ну давай лучше 40, может быть. Я говорю, да не, давай 45. Давай до полного. Я ей говорю, до полного. Ехал, высчитывал. Понимаете? В чем прелесть владения электромобилем? Твои мозги все время работают. Твои нейронные связи напряжены. Аксоны работают, все там обмениваются, молнии шумят, потому что все время считаешь. Ты едешь такой, так, значит, 100% заряда это 60 киловатт-часов. Значит, у меня сейчас 27%. Мне нужно добавить еще 73. А 73 это сколько? В процент, ну, в смысле, в киловаттах. 73% от 100% в киловаттах. Значит так, 100% киловатт это 60. Значит, 10% это 6 киловатт. А 1% 6, значит, надо 6 умножить на 7,3. Если мне 73 нужно. И тогда мы получаем... Ага, и такой сидишь, едешь, умножаешь, делишь, это все квадратные корни у тебя здесь, все летает, и в результате ты приезжаешь весь такой напружиненный, весь такой разогретый, весь интеллектуальный. Да, слушай. Да,
значит, на Солярисе по городу примерно, в основном езжу, 8 бензин, 11 примерно газ пропан, а на Хайлюксе добился полностью груженный из Карелии в Карелию 7 с небольшим солярки.
На дизеле. Это дизель. 7 с небольшим. Да.
Но это 7 с небольшим, если в спокойном режиме.
По трассе.
По городу в Москве на
Хайлаксе.
Тойоте, угу. На Хайлаксе это примерно, ну, зависит от пробок, в районе десятки, наверное, где-то вылезает.
В районе десятки. Тогда вы среди 47% тех, кто проголосовал, это самая массовая категория, 8-10 литров указано здесь. Вы среди 47, то есть большинство практически. Так вот. И в результате своих измышлений я понял, что мне в батарею нужно залить.
Моторы.
6:37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. У нас пятница, 5 декабря. Да, потрясающе. Сейчас вернусь. Я вернусь обязательно к этому, к расчетам и электромобилям, и вообще... причине, по которой появилось голосование. Ну, помимо любопытства общего, потому что мне кажется, это интересно. Кто сколько заливает, кто сколько тратит, и в процентном соотношении, как мы делимся на некие касты по затратам на топливо автомобильное. Пока что можете написать. Говорит МСК-бот, во-первых, это очень круто. Здесь я буду в режиме реального времени читать. Ну и, конечно, главный упор такой комментарий в ваших рассказах, я надеюсь, придется на само голосование. Там под голосованием пишите, какой автомобиль, сколько, вот как вы проголосовали, там, какое топливо льете, второе, пятое. Нарушаете ли рекомендации производителей, к примеру, производитель рекомендует, чтобы вы соточку заливали, ну, в смысле, сотый, положим, у вас какой-нибудь капризный Мазерати. А вы, конечно, второй ему льете. А то и дизельком полирнете иногда, может быть. Что-то такое. В общем, заходите. Щукин и все, там идет голосование. Сейчас мы пройдемся по всем вариантам. Пока же я просто потеряю потом эту новость. А новость сама по себе красивая. Новость достойна, чтобы стать неким, ну, на сценарий целого фильма не тянет, но стать сюжетом в каком-нибудь фильме. Это там... «Розовая пантера» какая-нибудь часть. Это было бы прикольно. Та-дам, 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 да-да-да-да-дам. Вот что-нибудь такое. Так, нет, я хочу пинг-панд. Сейчас мы... нужна музыка. Нужно сопровождение какое-то этот, правильное по этому поводу. Сейчас. Да, потому что новость реально очень крутая. Смотрите. Новозеландская полиция... вернула проглоченный вором кулон Фаберже за 19 200 долларов. После задержания и ареста, совершивший кражу мужчина прошел медобследование, после которого за ним закрепили полицейского. Ждать возвращения кулона пришлось неделю. Но глотателя... теперь ждет суд. В кокулечках грабительских копался полицейский все время. Ждали выхода кулона. Дело было в Окленде. Радио Нью-Зеланд сообщает, во время кражи в ювелирном магазине злодей, понимая, что так ему все это не сойдет, ему 32 года, проглотил кулон Фаберже с маленьким-маленьким яйцом. Возможно, судьям он и заявлял, что он таким образом пытался спасти птенца и высидеть, как бы помочь ему вылупиться. Но не прокатило. Полиция подтвердила, что медальон был возвращен в ночь на пятницу. Глотатель остается под стражей. Ну, наверное, ему там мажут там чем-то. Это же надо было как-то... Оно же как-то выходило. Согласно информации на сайте Фаберже, кулон изготовлен из 18-каратного желтого золота. Он инкрустирован 60 белыми бриллиантами и 15 синими сапфирами. Золотой осьминог внутри медальона очень щекотал кишки вора. Нет, был украшен двумя черными бриллиантами вместо глаз. Никогда, слышите, никогда не глотайте яйца Фаберже. Ну или уж, если глотаете, то глотайте настоящие, не кулоны, а такие фактически яйца. Яйца! Яйца! Такие, как, к примеру, зимнее яйцо, которое только что на аукционе Кристис было продано. Такое проглотить можно. 20 миллионов долларов. 20 миллионов долларов. Причем очень крутое вложение, потому что шейх Катара купил его 10 лет назад, 13 лет назад, за 9,6 миллионов. Это яйцо было заказано Николаем II матушке своей к Рождеству. Или на день рождения, или на именины, я не помню. Там такой зимний узор на нем, все. Ну, загуглите. Зимнее яйцо. Оно такое шерстистое. Оно такое зимнее и такое яйцо. 20 миллионов долларов. Вот такое можно проглотить. А тут 19 тысяч. И ради чего? Я слушаю вас. Да, доброе утро.
Роман, доброе утро. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Роман, несколько раз обращались уже к вам. Вот еще один вопрос. Мы, как юрлицо, не можем найти нигде ответ ни в интернете, ни в парковочном пространстве. Приобрели на прошлой неделе «Газель» категории «Б», но в ПТС указан грузовой фургон. И вот в Москве парковаться как? Вот где синяя линия, написано просто «парковка» и, значит, платная она. Но не указано, грузовая, легковая. Вот могу ли я там запарковать «Газель»? Просто штраф за неправильную парковку на «Юрика».
50 тысяч. Да.
Вот,
ну,
как?
Там штраф...
Не можем мы найти никак.
Штраф за неоплаченную, насколько я понимаю, парковку 50 тысяч. Ну, смотрите, насколько я понимаю, грузовая категория означает передвижение по Москве, а не парковку как таковую.
Угу.
Передвижение. То есть вы должны, вы обязаны пользоваться грузовым каркасом для движения по городу. А что касается парковки, везде, где каркас проезжает через парковочные зоны, и там есть официальные парковки, вы ее и паркуете спокойно себе. Все.
То есть вот я просто так же подъехал, внес номер, запарковал, оплатил,
да,
как бы, и все, то есть без проблем.
Это я сейчас, давайте сейчас мы спросим профессионалов, но, насколько я понимаю, любое иное требование должно быть обозначено. Обозначено табличкой, допустим, там запрещено парковать грузовые или только для легковых автомобилей. Но сейчас вы, ну, выясним, попробуем, ладно?
Это спасибо,
хороший,
спасибо,
хороший вопрос. Большое. Во-первых, вопрос вам, ведь у вас же, ну, слушателям, ведь у вас же вы же пикапы накупаете себе, и не все из них легковые. Во-вторых, вы пользуетесь коммерческим автомобилем, вы же работаете, я знаю вас очень много. Вы развозите нам хлебушек, водичку, привозите нам коврики вот эти вот, которые лежат на входах в офисах и в бизнес-центрах такие, которые зимой ноги все вытирают, вы меняете их. Их же никто не чистит, их приезжают и меняют на новые. И вы ездите на грузовичках. Как у вас с парковкой обстоит этот вопрос? Потому что мне кажется, что везде, где нельзя грузовым, там должно быть это обозначено, что вот, ну, запрещено там для грузовых или как-то так. А везде, в остальных местах, можно. Этим мы и хороши, этим мы и отличаемся от загнивающей западной цивилизации тем, что у нас не запрещено, значит разрешено. У них не разрешено, значит запрещено. Звучит схоже, но это не одно и то же. Там не запрещено, ну, в смысле у нас, значит разрешено. То есть, если нет прямого запрета, то можно. А там, если нет прямого разрешения, то нельзя. То есть такая презумпция виновности сразу. А у нас презумпция невиновности сразу такая. Вот, и я думаю, что у нас должен быть прямой запрет. Вот только там и нельзя. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Борис зовут. Лада Ларгус, цельнометаллический грузовой фургон.
Ага.
Ну, то есть два места только спереди. Категория Б.
И тоже категория Б. То есть тоже грузовой,
да.
Практически.
Ага, по сути. Да, да. В парковке, как обычно, как любая легковая машина домашняя, там все то же самое. Ездить везде можно. Единственное, где столкнулся с проблемой, угу, это на переправе в Дубне. Именно по номеру они смотрят, не по СТС, не почему, угу, автомат смотрит по номеру. Со всех 250 рублей, с меня, как с грузовика, 820.
Обидно стало в этот момент. Вот сейчас паромная обидно. Да? Вот сейчас, да, тем более за Ларгус. Рядом стоит, да, какой-нибудь Терамонт огромный в два раза больше, и он легковой типа считается. А Ларгус, да, да, а Ларгус грузовик. Вот сейчас обидно было. Такой стоит Ларгус. Да ты что вообще? Ты на меня-то глянь. Глазами-то трезвыми глянь на меня. Какой же я грузовик. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Кирюха меня зовут.
Да, Кирюха.
Слушайте, то же самое. Езжу на Peugeot Boxer. Uh-huh. Фиат Дуката, вот uh-huh, сейчас на Фотоне, цельнометаллический фургон, везде парковки как легковушка. Вот.
Uh-huh.
Ну, это вообще.
То есть проблем, проблем не было вообще. Ну,
никогда, никаких, оплати, главное. Вот. И если стоит табличка, опять же, запрещено грузовому автомобилю, там начинается от 3,5 тонн, как я помню, по грузоподъемности смотрю. Uh-huh.
Ну да, ну как раз категория Б, она же есть. 3,5 и 8 посадочных мест.
Да, по-моему. Да.
У меня ж в правах-то тоже Б. У меня ж в правах Б, С. Так, 25 галлонов. А это сколько? Это 113 литров. Владимир спрашивает. Владимир присоединился сейчас. И только сейчас радиоволны. Ну, там просто очень холодно, и они такие там замедляются. В разных средах они по-разному двигаются. Вот, и замедляются. Они сейчас дошли, и Владимир услышал информацию от мигранта, нашего человека там. Сейчас там это в Центральной Америке. Ну, в смысле, не в Центральной Америке, а в Центральных Соединенных Штатах. Он в Оклахоме. Вместо своей Калифорнии. И мигрант поделился новостью, что едет на нано-треке, этом, траке, нано-трак такой маленький. Вот. И 25 галлонов на 200 миль. То есть, получается, 130... Я перевожу на наше, на метрическое. 113 литров с половиной. На 300 километров. Вот и считайте, какой расход. Во. Обиднее, если рядом стоит такой же, но только пассажирский Ларгус, пишет Алексей Романов. Да по-любому обиднее вообще. Вообще. Ничто не бесит так девушку, как все, мы знаем, одна истина. Вот. И также ничто не может быть обидней водителю грузового Ларгуса, чем все остальные, потому что... Ну, менее грузового автомобиля визуально, во всяком случае, найти сложно. Интересно, вот говорит Денис Леонидович, у меня на Большой Черемушкинской стоит знак «Парковка грузовок запрещена», но на этих местах всегда стоят грузовики с полуприцепами. Наверное, очень богатые. Наверное, наверное. Главное оплачивать, паркуюсь без проблем. Peugeot Boxer. Иван Абы вот тоже сообщает. То есть, со своей «Газелью» может и не париться. Главное, ну, на мой взгляд, куда более важное условие, это соблюдение грузового каркаса, а это тоже просто в Яндексе есть специальное, можно установить настройку, что вы на грузовике едете, и он сам вам будет прокладывать маршруты, уже исходя из грузового каркаса, так, чтобы вы не заезжали туда, куда заезжать на грузовике нельзя, без специального разрешения, как всегда у нас нельзя, но можно, если что-то там. Так, вернемся же к расходам и к топливу, и к тому, что электромобиль, помимо всего прочего, что это хорошо в разных мелочах приятных, из которых, как известно, и состоит комфорт, дискомфорт, уют, отсутствие уюта. И какие-то еще вещи, они состоят из маленьких составляющих. Ну, я не знаю, может быть, у вас по-другому. Там вот есть что-то такое одно? Комфорт! Вот же это одно такое. И вы не задумываетесь, чего он состоит. А мне кажется, что качество автомобиля, роскошь, между прочим, ощущение роскоши там, в Роллс-Ройсах, в Бентли, оно строится не из чего-то одного, не из мощности двигателя, не из кожи салона, не, а вот из многих вещей, многих факторов, часть из которых вообще незаметны. Ну просто вот, не фиксируют сознание. Но на уровне подсознания они участвуют в создании этого самого общего ощущения роскоши или комфорта, или уюта, или еще чего-то. Вот владение электромобилем, ощущение такое какой-то чуть большей легкости, чем от владения ДВСом, да и гибридом тоже, состоит тоже из разных мелочей, одна из которых, конечно же, хорошая, уютная, добрая, выгодная, приятная этому внутренней жабе, которая сидит в каждом человеке. Вот такой мелочью, как бесплатная парковка. Везде. Просто подъезжай. Ну, ты на инвалидные не ставишь, конечно. Ну, и под шлагбаумами это не работает. На обычных городских парковках. Даже там, где 800 рублей, где динамический тариф. Да плевать вообще. Подъезжай. Поставил, ушел. Шикарно. Ну, и вот я и думаю. Ну, а что с заправкой-то? Как? Потому что, как я уже сказал, электромобиль — это такая штука. Ты знаешь, сколько тебе заливать топлива, да, в автомобиле в своем. Ты такой едешь, ну, плесну тут до полного. В электромобиле до полного не получится. Потому что, ну, не отщелкнется эта штуковина. Ты должен сразу указать, у тебя сначала оплата проходит. Поэтому ты должен сначала указать, сколько ты хочешь зарядить. И, соответственно, едешь, считаешь. Я сегодня высчитывал, понял, что мне нужно зарядить 45 киловатт-часов. 45 киловатт-часов. Зайдите пока, проголосуйте. У нас мы пошли на 700 голосов, 607 голосов сейчас. Щукин и все, Телеграм традиционнейшее. Я думаю, что, ну, нужно ли еще каждый раз напоминать о том, что все голосования здесь, ну, те, что сопровождаются в эфире, да и не те, что сопровождаются, любые другие. У меня другого места нет, я всегда это делаю в Телеграме. Щукин и все, кириллическое написание. Здесь идет пока что всенародный опрос по уровню расхода топлива вашего автомобиля в городском режиме эксплуатации на 100 километров. 2-4 литра, 5-7 литров, ну, на сотню, разумеется, 8-10, 11-13, 14-16, 17-19, более 20, потому что там уже не важно сколько, 20-30-40, это все равно клиника. И, наконец, категория «У меня электромобиль». Это моя категория, здесь 1%. То есть я сейчас нахожусь в той же категории, что и владельцы автомобилей с расходом более 20 литров, а меньше нас только владельцев автомобилей с расходом 2-4 литра. Таких 0%, хотя кто-то проголосовал. Но вас, проголосовавших, настолько мало, что вас даже на процент не хватило. Соответственно, вас меньше 6 человек там. Так вот, я и думаю... То, что я сейчас заряжаю, как известно, в прошлом году бесплатная зарядка, или в этом году, когда-то, в этом году бесплатная зарядка перестала быть бесплатной на станциях «Энергия Москвы». Теперь я плачу там 20 рублей за киловатт-час. Несложно подсчитать, это даже не математика, это арифметика. 45 киловатт по 20 – это 900 рублей. 900 рублей за 45 киловатт запас у меня, киловатт-часов, 45. В километрах это... Ну, давайте посчитаем. Батарея 60 киловатт-часов. Это примерно на 400 там с копейками. Ну, будем считать 400. Это в хороших летних условиях. Сейчас условия не летние. Между прочим, электричка приехала ровно только потому, что вы сами требовали объективного взгляда на потребительские качества и эксплуатационный комфорт электромобиля зимой. Вы же сами этого хотели. У меня уже была эта электричка. Правда, тогда было тепло. И вы говорите, а что зимой? Я говорю, хорошо, возьму в декабре. Вот я и взял в декабре снова Geely EX5. Чистый, абсолютно чистый электромобиль. И думаю, что я не вижу значительного сокращения там запаса, но у меня и полного заряда не было. Я его взял, там заряд было 60%, когда я забирал его. Это было на 200 с чем-то километров. В общем, думаю, что... 45 киловатт-часов — это 3/4 полного заряда. Этих 3/4 должно хватить где-то километров на 250. Но даже если идти по наихудшему сценарию, пессимистичному, это будет 200 километров, ладно? Таким образом, я за 200 километров городской эксплуатации, городского режима заплатил 900 рублей, то есть по 450 рублей за сотню. Это сколько в бензине? Киньте мне, пожалуйста, чтобы окончательно расход мы завершили, этот расчет завершили. Мне нужно понять, сколько сейчас стоит топливо. Я же не заливаю, я же на электричество.
Роман, доброе утро.
И рассчитать. Вот 45 этих, 450 рублей на сотню, это значит в литрах сколько должно получиться? Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Я насчет парковок. Ну, я понимаю, стенами коммерческого транспорта, там где-то что-то они там припарковались, они просто не хотят платить. А тут у нас уже пятый месяц на коммерческом, ну, транспорте государственной организации мы бодаемся уже с юристом, со всем, с НДК, 50 тысяч рублей, которые они выставили в июне месяце. И сейчас до сих пор с юристом, со всем. То, что они изменили номер парковки просто. Человек запарковался, мой коллега. Правильно запарковался. Ну, по приложению, все как положено.
То есть пока вы правильно паркуетесь, они меняют эти номера. Зоны парковки.
Да. Через полтора месяца пришел штраф 50 тысяч рублей. Именно и сейчас даже с юристами совсем они там бодаются, они там откатываются и говорят, а это была парковка, ну, там, временная. В общем, скриншоты все им показывают, все. Пятый месяц пошел, суд за 50 тысяч, они готовы удавиться. Понимаете, а тут там люди что-то говорят, там за 5 тысяч еще что-то. Коммерция, тут пятый месяц.
Ну, вы не спускайте, давите. Они вам потом возместят судебные издержки, когда проиграют.
Так, естественно, пятый месяц
это...
за одну парковку, то есть они за 50 тысяч.
Согласен. Ой, нет, да слушайте, они за 800 рублей с вами могут бодаться 5 месяцев. Им-то пофиг, это вопрос технический. Ну, просто технический. Спасибо большое. А вы не спускайте, давите. Это потом воздастся вам. Потому что в основном очень часто бывает так, когда большие институты какие-то, муниципальные, еще какие-то, они думают, что, ну, вот у нас есть специальный штат юристов. А что им еще юристам делать? Они иначе будут сидеть, плевать в потолок и уворачиваться от плевков от своих, которые, ну, под действием гравитации обратно будут возвращаться. И все, им делать нечего. Юристов надо чем-то занимать, вот они занимают их. А вы не спускайте. Расчет именно на это, что не будут люди бодаться, да, все такое. 68 с копейками, литр 95-го. А вот пишет мне Василий Комаров, 95-й, 66,80. Я уже посчитал по 68. Ок. Соответственно, у меня вышло 6,6. Таким образом, на электромобиле я, перемещаясь по городу, трачу денег так, как если бы расход в бензиновом эквиваленте моего автомобиля был 6,6 в городском режиме. Все, выяснили. Теперь идем смотреть в таблице расходов, которые сейчас в голосовании указано. Это я среди кого? Это я среди 11%, которые проголосовали мой расход по городу 5-7 литров. У меня 6,6 как раз вот в этом диапазоне. То есть... С точки зрения финансовых вливаний топливных, это примерно городской режим, я напомню, самый затратный режим для бензиновых автомобилей. 6,6, при этом 218 лошадиных сил. Покажите мне еще, пожалуйста, ДВС какой-нибудь чистый, у которого 218 лошадиных сил. Пулялка дикая, улетел. И расход при этом эквивалент 6,6 в городе. Больше того, я скажу, что в отличие от бензиновых, для которых город самый затратный режим, для электромобиля он, наоборот, самый экономичный. И больше того, экономичнее всего он ведет себя в пробках, тогда, когда не надо никуда ехать, ускоряться и все остальное. Итак, 2-4 литра расход показывает примерно 0% аудитории. Сейчас после 714 голосов. 11%. Мой расход 5-7 литров. Я среди этих 11. Сейчас, хотя прямого расхода топлива нет, у меня есть киловатт-часы. Киловатт-часы 21 киловатт-час расходуются в городском режиме, если говорить об энергии. 47% самая массовая категория. Расход в городе 8-10 литров. 11-13 литров. Это 32% аудитории. Суммарно вот эти две категории, то есть получается от 8 до 13 литров, у 79% слушателей сейчас расход. От 8 до 13 я объединил две категории. 79 абсолютное большинство. 14-16 литров 6%. 17-19 литров 2%. Более 20 литров 1%. И 1% это я. На электромобиле.
Моторы. Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 5 декабря на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Меня Роман Чукин зовут. У нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. Расчетах. О чем-то приятном, о нежном. О суперлунии тоже. Сегодня нас ждет суперлуния, которое должно потрясти воображение. И это последняя гиперультра-суперлуния нынешнего года. И она будет огромная и яркая, потому что прямо вот в зените практически будет находиться. И все это очень хорошо. Верунчик, доброе утро. Андрей Беттер. Еще один плюс электрички – это отсутствие расходников при техническом обслуживании. Да. Интересно читать регламент работ, проводимых с электричкой, там, первое ТО, второе ТО, постучать по колесу, потрогать резиночки дворников, проверить резинки дворников, вытереть птичью какашку с заднего крыла, которая там, может быть, чуть-чуть присохла еще, вот, ну, что еще, заглянуть снизу, там, посмотреть так на днище. Вот. Все работы. Я слушаю, да, здравствуйте, доброе утро.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Москва.
Приветствую.
Я в голосовалке 14 литров, вот, но бензина мне хватает на 2 месяца, потому что езжу на газе и очень счастлив, потому что литр стоит 27 рублей. Оборудование полностью сертифицированное,
все
установлено.
Нет, подожди, так 14 литров это чего все-таки?
Что бензина, что газа, все равно 14 литров именно по городу, да?
Ага.
Вот, бак вместо запаски 56 литров, получается, на 420 километров хватает его.
Автомобиль вот. Какой?
Lexus ES250
2.5. ES250, понял, хорошо, спасибо, принимается. У нас идет голосование по вашим расходом на ваши же автомобили. Все комментарии, сколько проезжаете, сколько в итоге там в неделю получается, к примеру, как вы вообще подсчитываете, во что вам обходится топливо? Есть у вас такой расчет? Потому что, ну, к примеру, я не считаю, не потому что там я не считаю деньги, просто это как-то скучно. Ну, что, но я все равно заливаю его. Вот сколько езжу, столько и заливаю. Ну, что мне смысл считать? Значит так, я за прошлые 2 недели залил 2 раза, это... Ну, в общем, такого у меня нет. Вот с электричкой другая история. Здесь каждая зарядка — это некое событие. Событие математическое, высчитывание, там, как-то вот сколько надо включить, чтобы заправить вот это все. Кстати, сколько у меня уже там батареи. Знаете, с электромобилями как удобно, я могу дистанционно смотреть вот это вот все это. Значит, у меня уже... 43 киловатта загрузили на 800 рублей. Всего должно быть 45 киловатт-часов на 900 рублей. Это должно быть у меня. Я пересчитал. Таким образом, получается, если 95-м заправлять обычный автомобиль, то 900 рублей на 200 километров — это расход 6,6. Но с учетом того, что, я думаю, километров будет больше, чем 200, потому что все-таки 45 киловатт-часов — это 3/4 всей батареи. Батарея на 60. Таким образом, ну, я надеюсь, что хотя бы, ну, в идеале должно быть 300 километров. И тогда расход вообще прям вот, ну, еще меньше. Тогда я буду где-то в категории 2-4 литра на 100 километров. Но я по минимуму считаю, поскольку сейчас зима, соответственно, 45 киловатт, это где-то на 200 километров, 100 на 45, ну, в общем, 6,6 получается. Вот теперь это я считаю, видите как. А что у вас? Зайдите, пожалуйста, Щукин и все, проголосуйте. Здесь перекрываются, как мне кажется, весь диапазон затрат, ну, в смысле расходов, от 2 литров до бесконечности. вариативность такая. 2, 4 литра, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, более 20 и электромобиль. Сейчас у нас 830 голосов уже есть. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Сергей Николаевич меня зовут.
Да, Сергей Николаевич.
Ром, смотрите, у меня Peugeot Traveler, дизель. Значит, у меня...
А литров 7 должно быть. 9, 7, 9, 7, 9 должно быть.
Да, да, 9, но смотрите... Я, ну, пришло время уже, и я вырезал стажевый фильтр. На литр упал расход топлива, вот сразу же. Вот прям заметно, заметно стал. Мне хватало бака примерно где-то километров на 970 литров, а сейчас хватает, ну, больше 1000. Вот
да.
как стажевый фильтр... Ну, пришло время, уже у меня 160 тысяч.
Понятно. Как говорил Валерий Леонтьев, пришло время вам, нынешнее поколение, подумать о том, какой вы нам, молодежи, оставите планету. Какой? С сажей? Вот с этим всем, что теперь вот это выбрасываться будет.
Фильтр он вырезал.
Не одобряем, но понимаем. 1%, все, такие, наголосовали те, у кого 2-4 литров на 100 километров, литра на 100 километров выходит, наголосовали себе на 1%, на 1%. Сейчас три варианта смогли набрать по 1%, вот из всех предложенных, это расход в 2-4 литра, на другом полюсе расход более 20 литров, это последняя категория для топливных автомобилей. То есть свыше 20 я уже не тарифицировал никак. Все, свыше 20 это уже плевать сколько. Это тоже 1%. И у меня электромобиль тоже 1%. С той лишь разницей, что мой 1% это 9 голосов, а ваш 1% 2-4 литра это 5 голосов. И все равно 1%. Ну вот так вот хитро Telegram считает. 1%. Самые массовые категории, самые массовые, по-прежнему в расходе между 8 и 13 литрами. То есть 8-10 литров 48%, это вообще просто, ну, ровно половина практически, 48. И еще 30% это владельцы автомобилей с расходом 11-13 литров. Таким образом, между 8 и 13 находится 78% автомобилистов. Все остальные на уровне погрешности. 11% 5-7 литров, это я, на самом деле, эквивалент топливного расхода моего электромобиля, пересчет, ну, в пересчете на топливо, сначала на деньги, а потом на пробег и на топливо, как следствие, выяснили 6,6 литров получается расход, как если бы я ездил с таким, вот с такими затратами на бензиновом автомобиле. И я тогда в категории 5-7 литров, а это 11% из всех проголосовавших. Еще 6%... куда попадают владельцы автомобилей с расходом 14-16 литров на 100 километров, и 2% 17-19 литров. Значит, здесь был вопрос по гибриду, а вот у меня гибрид, но при этом расход, что там где-то было? А, вот пишет Антоха Захов, вот у меня гибрид, расход 13-14 литров, как голосовать? 13-14 литров? Так и голосовать, в смысле... А, в смысле, что вы не знаете в категорию 11-13 или 14-16? Ну, вы посмотрите, он больше, 13 для него это максимум, или от 13 он и там, ну, и выберите какую-то категорию. 11-13 или 14-16. Если вы не знаете, как голосовать, потому что у вас гибрид, а какая разница? Речь ведь не о том, какой тип привода у вашего автомобиля, гибридный, бензиновый, дизельный. Речь о том, сколько топлива расходует автомобиль. Сколько вы заливаете туда, и у вас в бортовом компьютере есть в меню, вы можете выбрать пункт «Расход топлива», и там будет этот расход. У меня получается в среднем 14, Денис Леонидович пишет, на сотню и 70 рублей за литр. Выходит, 100 километров для меня стоит 980 рубаза. Угу. А для меня 900 рублей стоит 200 километров. И при этом электричество. Я как бы даже вот немножечко экологически позитивный. Жена на Тесле ездить. В общем, у жены Тесла. Считал, ровно в три раза дешевле, чем ДВС. учитывая дорогой бензин в Калифорнии. Это, правда, нужно понимать, что это пишет житель Калифорнии, миллиардер Андрей Беттер. Дорогой бензин в Калифорнии, да и электричество тоже не дешево. Вообще в Калифорнии все не дешевое. В Калифорнии ты любую вещь покупаешь, и еще и должен заплатить им процент просто за то, что эту вещь покупаешь в Калифорнии. А, прикиньте, это как если бы у нас московский был налог дополнительно в чеке. Ты такой покупаешь, говоришь, стопэ, подождите, это же должно стоить 100. Почему здесь 110? А тебе говорят, ну так ты же в Москве покупаешь, 10% за это надо заплатить. Понимаете? Ну и все. Так что там все дорогое, плачу 33 цента за киловатт. Так, 33 цента за киловатт. Давайте пересчитаем, я 20 рублей плачу за киловатт. А какой сейчас доллар? 70 до 76 падал, правильно? А, так у нас примерно одинаково электричество, получается, стоит. До 70, ну ладно, посчитаем 77. Сейчас доллар 77, правильно? 77, значит, это 33, а у меня... А, нет, у нас дешевле получилось. 77 долларов... разделить на 3, тупо. 25. 30, а что я считаю? 33. 25 рублей получается. У вас 25 рублей. Вот эти 33 цента. Это примерно 25, ну и 6, грубо говоря. А у меня 20 рублей за киловатт. На 5,5, ну, почти на 6 рублей у меня электричество дешевле, чем в самой дорогой, черт задери, ее Калифорнии. О, как мы устроились. При том, что у нас есть зима, а у них нет зимы. И у нас зима — это вообще супер-мега-ультра-энергозатратное время года. А у них нет. Так, ладно, все, хватит деньги считать, тем более не свои. Давайте попробуем проснуться. Airbus 320 с людьми на борту загорелся в Бразилии. Пожар начался после посадки из-за погрузчика багажа. Огонь перекинулся на самолет, салон весь дыму, пассажиры бегут. Но никто не пострадал, все эвакуировались. А европейские лидеры призывают Зеленского не соглашаться на условия мира. Не соглашаться. Не соглашайся. Еще полгодика не соглашайся, и в российском городе Киеве будет подписана капитуляция. Правильно, не соглашайся, не надо. Нам больше будет, не надо соглашаться. Зачем? А еще Харьков нужно, это, Запорожье, Днепропетровск, ну, забрать по линии Днепра, все это. Не соглашайся, продолжай. О, Господи, что за клоуны? Может, капитуляция будет подписана в русском городе Львове? Спрашивают меня здесь. А может быть и в русском городе Варшаве? Я бы не скромничал, чё уж там Варшава более века была русским городом и участвовала в переписи населения. Так что, ну что ж, Львов, может, это хорошо, но есть же еще и русский город Варшава, но... А чё ж тут тогда? Конечно, Зель, не соглашайся, не надо. Нам надо это самое. Господи. Ну ладно. Если б только не реально не жизни. Не жизни наших ребят, не жизни мирных граждан, не жизни вообще тех, кто не выбирал и не голосовал за этого клоуна. Игрока на пианине. И вот это все, и с жизни, судьбы. Жизнь. В русском городе Одесса. Ну, Одесса, это мне кажется, это вообще не обсуждается. То есть, это как бы тут подписывай, не подписывай, но Одесса должна быть. Вообще это должно быть отрезано от Черного моря как таковое вообще. Вам не интересно, как переводчик перевел шагреневая кожа на индийский барракуда? Мне очень интересно. Подскажите, пожалуйста, как же переводчик перевел шагреневую кожу на индийский? Вот это очень интересно. Потому что сейчас президент России в Индии, и это еще одно удивительное событие. Индия – удивительная страна. Нарендра Моди – удивительный человек. И удивительный автомобиль встречал Владимир. Вы видели, на чем он ездил? Я хотел это даже что за тачкой сделать. Это вот, ну, в смысле, есть потрясающее фото, где я его находил. Сейчас я посмотрю. У кого-то я видел. Они сидят вот такой, типа, ну, как бы почти что селфи, похоже на селфи, но это не селфи, конечно, их сняли в тот момент, когда они сидели уже в автомобиле. Я имею в виду Нарендра Моди и Владимир Путин. И... Да где же? Ёлки-палки. Не могу найти эту фотографию. Сейчас я найду. Нет, не найду. Найду. Не найду. Нет, не найду. Не нашел. Все, не нашел. Но неважно, потом покажу. Такой прямо вот из салона автомобиля снимали. И сразу видно, что автомобильчик, честно говоря, не то чтобы очень такой, не то чтобы очень вместительный, а не так. Потому что и на этот раз тоже, как президент России это предложил при прошлой личной встрече с Моди, проехать на автомобиле, но тогда поехали на автомобиле нашем президентском, и это был Аурус. В таком классно есть. Вот. А сейчас за ними приехал... Ну, блин, что же я не могу найти? Неужели никто не запостил? Я же вчера часто смотрел. Так, вот фотографии есть. Вот он уже по резиденции идет. Значит, вот, ну вот видео. Давайте я вам покажу. Узнаете ли вы этот автомобиль? Вот, эта музычка такая хорошая. Охрана, охрана, все ходят. Значит, президент наш уже сидит. Моди садится, наступая на подножку. У автомобиля есть порог. Подножка такая, ступенечка, порог. Автомобиль белый, традиционный цвет для теплых стран. Полноприводный. На раме. Я бы так сказал, что это Toyota Fortuner. Но я бы так вот, ну, навскидочку сказал бы. Fortuner! Toyota Fortuner! Я предлагаю, чтобы в следующий раз мы Моди встречали на Нивушке тогда уж, если это пошло. Ах так! Так мы, значит, внедорожниками меряемся. Не чтобы на Махиндре на какой-нибудь приехал, тогда на своем, на чем-то таком. Нет, на Тойоте приехал. Что за жест такой? Мы должны приехать на Ниве, на нашей. Нива, легенда, и вот это все, и Бронко. И вот это все. На днях будем праздновать 237-летие взятия Суворова Измаила. И праздновать. В Измаиле. Давайте праздновать в порту Измаила. Прямо 235-летие. Это прям вообще... Toyota Fortuner, я бы сказал так. Мне кажется, что это все-таки... Ну, у нас он назывался Fortuner. Forerunner — это немножко другое. Да, это Toyota, конечно, Toyota. Там Toyota. Естественно, Toyota. Toyota. И это удивительно. Это удивительно непритязательно. С учетом того, что... как бы... Нива маленькая, надо на буханке. Нет, так президент сам же за руль сядет тогда. Надо же, как бы, смотри, как я умею. И через лес, через поле, через вот это все. Так, когда ездил по МСД, пишет Алексей, на работу от Бутова парк 1 до Андроновки, это авиамоторная, расход был примерно 8-9 литров. Сейчас езжу до метро Пражская, расход 12 литров. Веста 1,6 на роботе. На роботе. Откуда там? На вариаторе, может быть? Ну, не знаю. В общем, таким образом, мы делаем вывод, что на прошлой работе вам было лучше. Посчитайте, сколько вы переезжаете бензина на новой работе. Зачем оно вам нужно? Может, вы и денег там больше получаете, но так вы же больше тратите. Посчитал расход, поэтому вопрос. Подскажите, на какую электричку можно поменять Cadillac Escalade? Если аналоги у электричек, минивэн Zeekr не подходит, нет... прохода между капитанскими креслами к третьему ряду. Zeekr подходит, но только не минивэн нужен, а 9X. Я тут на днях познакомился с Zeekr 9X, и я считаю, что вот это то, на что нужно пересаживаться не просто со Escalade, а пересаживаться со всего. Даже если у вас старый Cullinan или старый Bentayga, Bentley, нужно пересаживаться сюда. Просто потому, что это царь горы, я думаю, последовательных гибридов сейчас будет, станет царем горы. И к тому же он последовательный гибрид. То есть в отличие от всех остальных Zeekr'ов, которые, как известно, электрички, в 9X сделали как бы шаг назад, чтобы лидировать, сделав его последовательным гибридом. Но давайте об этом чуть позже.
Моторы.
7.36, 36, только что, уже 30-40, да, это пятница, у нас 5 декабря, я искренне надеюсь, что у вас тоже, ну, или у вас 4, может быть, декабря, тогда, значит, вы за океаном, ну и что ж, сами виноваты, никто же не выгонял вас туда, так что держитесь там. Доезжаю до перехватывающей по Напражской, потом метро, до Калужской, расход чуть больше, но времени после работы стало больше, коробка робот-механика с актуатором. 2018 года. Очень хорошо. Kia K5, 2 литра. Мы сегодня посвящаем какую-то часть программы разговорам о расходах топлив всевозможных наших автомобилей, в частности, электрических топлив. Kia K5, 2-литрович, за 5 лет средний расход 8,4. Такси по Москве. За 5 лет средний расход. Я вас умоляю. Вы хотя бы за последнюю неделю скажите. Надо брать Link 900. Лингинго. Вместо 9X, это Илья пишет, что на 5 миллионов дешевле. Ну, как вам сказать, на сколько миллионов дешевле, это я не знаю, но он и проще, и внутри не цар. Это как, знаете, это как вот человек говорит, хочу Escalade, а ты ему, надо брать Тахо, он дешевле. Да, он дешевле, но он же не случайно дешевле. Это же не просто так, что у тебя два одинаковых автомобиля, абсолютно. Это просто один очень дорогой, а другой такой же, но только очень дешевый. Ну, технически, да, они, может быть, построены на одной базисной платформе. Но, извините, имеет значение вообще все. И настройка шасси, и материалы, и оборудованность, и оснащение, и дизайн, и исполнение, ну, с точки зрения, там, ну, даже просто, я не знаю, отшивки кресел и всего остального. Это же имеет значение для людей. Кажется забавным, но именно из этих мелочей, мне кажется, я уже сегодня даже говорил об этом, именно из таких мелочей состоит ощущение качества. К примеру, можно, конечно, сказать, зачем тебе, к примеру, сказать Bentayga, возьми богатый Q7. Да? Там, ну, а чё? Ну, как бы, ну, это совсем не одно и то же. Или зачем тебе лететь в бизнес-классе самолета, когда можно в 3 раза дешевле лететь просто на Space Plus месте в обычном экономе. Конечно, можно. Но все-таки полет в бизнесе тоже имеет какие-то свои отличительные черты. И есть люди, которые именно за это и готовы платить. Потому что в конечном итоге вы все равно летите на одном и том же самолете, жжете одно и то же топливо, один и тот же керосин, у вас один и тот же пилот. То есть то же самое. Туалет у вас выглядит так же, просто он доступен только для вас. Ну, в смысле, для бизнеса, а все остальные в свой ход. Но это все то же самое, как бы, так а зачем платить больше? Но есть зачем. Есть зачем. И вы это видите каждый раз, сидя, уже зайдя в салон. Некоторые авиакомпании, бизнесы иногда первыми сажают, иногда самыми последними. Вот. И если принцип тебя первым сажают, ты сидишь уже в своем кресле в бизнесе, и каждый заходящий, проходящий мимо тебя, это отдельная экзекуция такая, чтобы все проходили мимо тебя, ты сидишь, смотришь на них, и в их глазах и лицах ты видишь, за что переплачивают люди в экономе, и что думают об этом люди, в смысле в бизнесе, что думают об этом люди из эконома. Лютая ненависть по отношению к тебе. Ах, ты ж буржуин. А с чем связана ненависть? Только с тем, что он хотел бы быть на твоем месте. Понимаешь, в чем дело? Расход от трафика сильно зависит. От 7,5 до 10,5 на трассе в Крым с кондиционером 5,7. Бегемод сообщает. Да, конечно, да. Да, конечно, да. Зависит, конечно, да. Естественно, конечно, да. ГАЗ-31-105. Это такая Волга. С двигателем Chrysler 2.4. 11,5 литров на сотню. Не больше. И не миллиграммом больше, миллилитром больше. Т-31, Рамзес сообщает, старичок, расход 8 литров, и Газель Next, расход 15. Т-31 имеется в виду либо танк, тогда Т-34, либо Nissan X-Trail, тогда правильно, 31. Там батарейки маленькие, на 150 километров в день не хватит, сообщает мне ЕС, продолжая разговор о том, что хотелось бы пересесть с Escalade на Escalade. Escalade пересесть на что-то электрическое, но такое же гигантское. Я, честно говоря, электрического такого же гигантского, помимо Кибертрака, не знаю. Что еще можно взять? Ну, чтобы вот, ну, реально гигантское. Это надо обратиться к китайскому рынку, причем внутреннему китайскому рынку, потому что там, ну, конечно, есть, конечно. Другое дело, что китайский производитель, он ведь тоже идет за потребителем. А потребителю заряжать очень долго или искать очень мощные зарядки, чтобы заряжать огромные автомобили, не очень нравится. А ему нравится ездить на электричестве, но при этом заливать все-таки бензин и делать этот процесс быстрым и практичным. Поэтому большие автомобили, как правило, сегодня это все же гибриды, уважаемый ЕС. И все-таки, если говорить о чем-то полноценном, неком полноценной альтернативе, Escalade, ну или Tahoe, я думаю, что все это лежит где-то в плоскости вариантов, как там таких U8 от BYD или Zeekr 9X от компании Zeekr. Или Lingo 900, но это немножечко попроще. Я просто смотрю, что вы какие-то не проснувшиеся до сих пор. И думаю вот здесь вот. А чтобы не помочь братьям. Все же пятница, пятница сегодня у нас, первая зимняя пятница, Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам ноября составила. Ладно. Вы не хотите знать, что она составила. Да я вас уверяю, вы знать этого не хотите. Да серьезно вам говорю, вы не хотите знать, что она составила 3 миллиона 540 тысяч рублей. 3 чертовых миллиона 540 тысяч рублей составила среднезвешенная. Рвать и метать, метать и рвать, метать и рвать, по этому поводу хочется. И перестать уже стонать, что автомобили в 3,5 миллиона рублей, это как бы дорого. Зачем вы называете это бюджетом? Или бюджетным сегментом? Да просто потому, что это цена средневзвешенного автомобиля в России 3 миллиона 540 тысяч рублей. Бородатые мужики исполняют. Если мы про вот это, что сейчас вот это ZZ Top. Ну что вы, это же ZZ Top. ZZ наши топ. Аля Гранде. Гранже. Гранже. Аля. Аля. А? Аля. А до этого цепелины были. Ну что же вы. Зепелины. Зепелины были до этого. Иммигрантская песня была. Доброе утро, кстати говоря, Ольга. Дмитрий здесь, молодой дедулька с нами тоже. А еще енот. И Андрей Миронов. И просто Евгений. Неужели тоже Миронов? Было продано 127 900 легковых автомобилей. Российские бренды заняли 35,6% рынка. Ну, российские. Теннет, Москвич, Эволют, Воя, Хавейл, ГАЗ, ГАЗ тоже. Алексей Барков, доброе утро. И Алексей Потапов тоже здесь с нами. Приветствую, Владимир. CNC здесь. И я думаю, что первая пятница этого зимы, первая пятница зимы достойна того, чтобы мы здесь потешались над нею. Посыпались хорошо. Дайте еще этих самых зеппелинов. Кому зеппелинов еще? Руки поднимите. Кому зеппелин? Зеппелин нужен? Нужен зеппелин? Забирайте. Китаец подвел, на 6-м году жизни динамик начал дребезжать. Не берите китайские автомобили. Всего 213 тысяч пробег, и уже динамик дребезжит. Я вам подскажу, где поставить нормальную акустику за нормальные деньги, молодой дедулька. Не волнуйтесь. Даете имена своим автомобилям, собственные имена. Да, я мужчина, как один мне вчера пишет. Я не понимаю, что такое мальчик, девочка. Есть мужчины, женщины. И это прям вот настолько душнильски было. Надеюсь, вы здесь сейчас, и вам стыдно за такое заявление. Да, даю имя своим автомобилям, я мальчик, 29%. 7%. Да, даю, я девочка. То есть суммарно 36% автовладельцев называют свои автомобили своими собственными именами, какими-то. 64% этого не понимают. Я жене вчера показываю это голосование, она говорит: это я не понимаю, это что должно быть в голове, чтобы называть автомобиль именем каким-то? Это я вообще, зачем это нужно делать? И я такой: да, да, милая, ты, конечно, права. Я тоже этого не понимаю. Я же ведь подкаблучник, вы не знали, наверное. Это я только здесь такой. А думаю, я подкаблучник, поэтому... Вот. Так что я не присоединяюсь ни к одной из этих категорий, извините. Я ни с кем из вас. Все. 1866, просто 1860 голосов в том голосовании про имена автомобилей. И сейчас у нас идет голосование мощное уже на 1200 голосов. Очень мощное. Голосование о расходе топлива вашего автомобиля. Сколько топлива он расходует в городском режиме? Диапазон расхода очень большой. От 2 литров до более 20. Два 4 литра снова 0%. Снова. Ну, там есть несколько человек, но на 1% их не хватает все равно. При таком количестве голосов. 11% ответили: у меня 5-7 литров на сотню в городе выходит. 8-10 литров, 48%. И это самая массовая категория, 48%. Еще 31%, 11-13 литров. Таким образом, от 8 до 13 литров суммарно 79%. То есть практически перекрывается все вот этим диапазоном. 8-13 литров. еще 6%, 14-16 литров расход автомобиля, 17-19, 2% и 1% более 20 литров. 1% более 20. Ну, еще 1% слушателей, подписчиков электромобиль. Инициатором голосования стал я традиционно. Вот, потому что у меня электромобиль, и мне стало интересно, я при оплате 450 рублей за 100 километров, примерно так у меня получается, потому что 900 рублей на 45 киловатт-часов, 45 киловатт-часов хватит примерно на 200-250 километров, я округлил до 200 километров, получается 450 за 10, или 6,6 литров на 100 километров. Это эквивалент топливный. Автомобиль чисто электрический, никакого топлива я не заливаю, но в пересчете на топливный эквивалент получается в городе 6,6 бензина. Хорошо же было. Вот она какая пятница.
Моторы.
7.54 у нас уже. Граждане, не так много времени остается, как вариант Voya Free. Есть мысли о покупке данного варианта? У меня нет. Если меня лично спрашиваете. Но вообще, как вариант, есть. Voya Free, да, есть такой автомобиль. Это правда. Почему на электромобиле не ставят солнечные батареи? Они хоть чуть-чуть заряжали бы аккумулятор. Ну, вот это вот хоть чуть-чуть потребовало бы колоссальных вложений в сами батареи, потом в их расположение, потом в их утилизацию, и все это вместе не компенсировало бы вот это вот чуть-чуть той энергии, которую бы эти солнечные батареи поставляли. Такие опыты с солнечными батареями были, причем были десятилетиями назад, если вы помните, в крышу Фаэтона, Volkswagen Фаэтон, это Passat большой такой, большой Passat. Или бюджетный Бентли. В крышу Фаэтона действительно были вмонтированы солнечные элементы, фотоэлементы, которые обеспечивали... Что-то там по климату они обеспечивали. То есть автомобиль твой мог, когда он стоит, мог охлаждать салон там, или подогревать его, вот исходя из этого. Но шкурка вычинки, насколько я понимаю, просто не стоит. Ну, финансово это того не стоит. И без того у электромобилей есть режимы, которые позволяют экономить и загонять чуть-чуть энергии обратно. Это режим рекуперации, то есть когда торможение двигателем происходит, ну, точнее, мотором. Режим рекуперации, ты его интенсивность выставляешь сам. Я сейчас использую максимальный режим рекуперации, и не столько для того, чтобы экономить топливо, но это тоже один из аргументов. Ну, то есть, если можно экономить топливо, почему, ну, в смысле, энергию, почему не экономить ее? Но в моем случае, просто если приноровиться, то довольно часто во многих режимах и во многих сценариях движения получается ехать в одну педаль просто. Имеется в виду, что ты, ну, как на электросамокате вы ездили, там, если прекращаешь клавишу этого акселератора жать, то он очень быстро замедляется. И даже на тормоз не нужно жать. Примерно так и с автомобилем. Поэтому, когда в трафике, в движении, в пробке, еще где-то, ты, ну, в смысле, когда медленная толчья такая, получается просто ехать в одну педаль. Ты такой раз под газом идешь, и кто-то замедляется впереди, просто газ бросаешь, и автомобиль мощно замедляется, и получается, что ты как бы и останавливаешься, и при этом ты как бы и загоняешь обратно энергию. И больше того, если где-то еще склон какой-то есть, и как-то интересно наблюдать инфографику автомобиля, там выставляешь себе расход, мгновенный расход энергии, как она расходуется. И ты видишь, что есть такие сценарии, при которых ты вроде бы и двигаешься вперед немножечко в натяжку, а при этом идет зарядка батареи. Не разрядка, а зарядка батареи. Там с эстакады съезжаешь, и так режим рекуперации замедляет автомобиль, а ты чуть-чуть педалью газа его подталкиваешь, и при этом ты понимаешь, что это ты заставляешь его ехать вперед, так бы он замедлялся. А по инфографике видишь, что идет небольшая, но все же зарядка батареи возвращается в аккумулятор, в батарею возвращается энергия. Это интересно. И плюс еще, интересно, это такой побочный эффект, плюс еще это дополнительный инструмент безопасности, как ассистент. Ну, то есть, если что-то внезапно происходит перед тобой, внезапное, и обычный ДВС, что ты делаешь, то есть сценарий какой? Глаза увидели это что-то внезапное, должен пойти сигнал из мозга потом к мышцам ноги, они должны сократиться, ты должен перенести ногу, отпустить педаль газа, и в этот момент автомобиль продолжает идти благодаря кинетической энергии, и накатом мы это называем. И потом только начать сжать педаль тормоза, и только здесь начинается момент торможения. И вот этот промежуток между отпустил педаль газа, начал сжать тормоз, в этот промежуток автомобиль едет, если не без ускорения, то точно не с торможением. И ты теряешь несколько метров торможения. А при мощной рекуперации, в тот момент, когда ты педаль газа только начинаешь отпускать, он уже начинает замедляться сам. Еще до нажатия педали тормоза. И в некоторых ситуациях радикально быстрых, когда там кто-то впереди резко начинает оттормаживаться, что-то экстренное происходит впереди, у тебя есть дополнительные несколько метров торможения, которые автомобиль как бы сам уже начинает производить. И это прикольно, когда, ну, осознаешь это, когда... А когда меняется парадигма вообще отношения с автомобилем, движение, управление, электрички, это немножко другая вообще концепция управления автомобилем. И осознанность включаешь в электромобилях чаще, чем на ДВС. К ДВС уже привык полностью. И в большинстве случаев едешь на автомате, не фиксируя сознание на разных процессах. Ты как бы автоматически их делаешь. Это не очень хорошо. А электричка новая, и вот это все. И ты обращаешь на это внимание, и когда начинаешь использовать еще и это как инструмент, это дополнительная штука такая. В общем, интересно, я обратил внимание на то, что оттормаживание резкие в меньших количествах случаев происходит, чем на ДВСе. Как раз за счет того, что автомобиль сам быстро начинает помогать тебе применять торможение, когда ты еще его не применяешь. У меня брат жены ездит с двумя ногами на автомате. Александр. На картинге прямо. Сразу и на газ, и на тормоз надо жать. Граждане, впереди у нас первая суббота зимы, а за ней первое воскресенье. И попробуем не пропустить сегодня за этим толстым слоем облачности супер-гипер-зимнее луние. Окей? Меня Роман Щукин зовут. Держитесь уже там и будьте здоровы!
Моторы!